что такое Советский Союз. Ведь Владимиру Ильичу Ленину приписывают в качестве главных его заслуг создание в 1922 году первого в мире социалистического государства, где власть принадлежит народу, где все народное, земля у крестьян, фабрики у рабочих, и действительно до сих пор множество людей считают, что просто были небольшие извращения, но Ленин был абсолютно прав. Не все, может быть, получилось, но это был первый правильный прецедент.
Подходим к 1922 году. Это тот год, когда Ленин уже не мог работать в полную силу на протяжении всего этого года, но то, что он успел сделать, с одной стороны, противоречиво и вызывает колоссальные споры, с другой стороны, не меньшие споры вызывало и в те годы, когда он все это воротил. Ну, давайте подробнее разбираться с тем, что же произошло в последние месяцы, недели и дни активной работы Ленина. В программе, посвященной 1921-му, мы говорили, что это последний полноценный год активной работы Ленина. Но остались уже месяцы. И чему же их посвятил вождь мирового пролетариата?
Ну, в начале 1922 года, и что ничто так еще пока не предвещало беды, Ленин чувствовал себя хорошо, был энергичным, активным, без конца раздавал всем направо и налево задания, строчил без конца свои теоретические работы. В начале там действительно ситуация радикально изменилась за этот год. Но вот в самом начале, казалось бы, преодолены тяжелые последствия голода в Поволжье. Жуткая история, в прошлый раз рассказывали. Пришлось обратиться даже к мировой буржуазии, к мировым империалистам. Ну что ж поделать, Ленин авторитет, поэтому даже самые непримиримые борцы с мировым империализмом уже не могут ему возражать. Ну понятно, что покончено со всей откровенной оппозицией белогвардейщины, так еще тут Ленин задавил, и там отдельно сейчас расскажем, добивает меньшевиков, эсеров, то есть своих вообще идейных сторонников, левых, марксистов, уничтожает любое решение, которое Ленин принимает. Ну, в частности, вот мы тоже рассказывали, НЭП. Это что такое? Возврат частной собственности, возврат наемного труда, опять-таки, свободный рынок. Это что ж такое-то? Кто-то наживается, кто-то вынужден платить последние копейки. И тут Ленину, ну, могут возражать, но так робко. Ну, вот у меня есть свое мнение. Ну, вот мне кажется, это не совсем разумно. Но чтобы вот голосовать пришлось, как раньше, в прежние годы, когда Брестский мир, когда Ленин угрожал отставкой, ничего подобного нет. Я-то считаю, что 22-й год – это вот уже такая личная диктатура Ильича, когда никто не смеет всерьез возражать, то есть могут свое мнение высказывать как-то, но как только Ленин ставит любой вопрос на голосование со своим вот уже решением, тут все будет так, как Ленин и рассказал. И нам в учебниках рассказывали, что 22-й год – это же еще создание СССР. Это вот главное детище Ильича. Первое в мире социалистическое государство, вот прекрасное, непобедимое, могучее. Но я учился, пока ничто не предвещало беды, и оно еще не рухнуло, и казалось оно на века. Теперь оказалось, что тоже колосс на глиняных столбах, на глиняных ногах. Ну, так вот, и тем не менее, вот в 22-м году, если смотреть работы Ленина, то он, это не касается здоровья, он без конца злится, в ярости, все его страшно раздражает, и не потому, что он предчувствует, что вот-вот там сляжет и будет парализован, а потому что все равно есть какие-то возражающие, вот просто потому, что они есть, потому что у кого-то есть свое мнение. И вся вот эта иллюзия, что проживи Ленин подольше, был бы вот социализм с человеческим лицом, ничего подобного, это вот настоящий одержимый диктатор, непримиримый, нетерпеливый, и здесь даже можно привести вот для начала эпизод из воспоминаний большевиков, когда один из них говорит, что, ну, у Ленина же на все случаи жизни есть цитаты, на все случаи жизни есть решение, что вот он там взял да передумал, это могло касаться и НЭПа, могло касаться не только экономики, а политических решений, и ему припоминают: Владимир Ильич, ну, позвольте, вот 10 лет назад вы же говорили немножко не так, а вообще-то и совсем не так, и Ленин вот меняется в лице, там оно у него краснеет или бледнеет, он там трясется, говорит, да я вообще сейчас могу расстрелять, если будете вот тут вот мне пытаться возражать, что-то говорить, потому что я уже не тот Ленин, который был 10 лет назад, сейчас все изменилось, сейчас вот другая реальность, другие условия, поэтому живем вот в нынешних условиях, и человек пишет, что я чувствую, что вот и правда, ничего ему не стоит, это же он в годы гражданской войны смело рассылал телеграммы повесить, непременно повесить человек 300-400 из буржуазии, помещиков, кулаков на самом видном месте, ну, куда-нибудь вот в регионы. А здесь также ему уже ничего не стоит сказать. Так, вот это у нас перед нами кто? Оппортунист, ренегат, прикрывающийся большевизмом, немедленно расстрелять, и это очень быстро будет реализовано, там хватает таких вот надежных людей, которые разбираться не будут, и все это действительно 22-й год, начало, во всяком случае, пока вот не начались проблемы со здоровьем. Ну вот, возвращаясь, да, к этой ситуации, Ленин НЭП продавил, это действительно поспособствовало какому-то невероятно быстрому оживлению экономики, когда, к изумлению людей, которые только что жили в условиях, жутких условиях военного коммунизма, когда нет ничего, все распределительное, все по карточкам. Есть, конечно, черный рынок, но тут же могут и расстрелять, а здесь совершенно легально. Открывается ресторан, в ресторане красота, дорогая, респектабельная еда. Ну, неважно, что дорогая, просто все это вдруг откуда-то берется. Все есть, официанты, чистота, порядок. Если у тебя деньги есть, соответственно, ты возвращаешься как будто бы к той самой прежней вот дореволюционной жизни, когда к твоим услугам, соответственно, может быть и отдельный транспорт, и гостиницы тоже заработали, лишь бы деньги были. А деньги при этом еще и стали конвертируемые валюты, вот эти вот золотые червонцы, и наемный труд, как я уже сказал, был разрешен. Это очень здорово отразилось на экономике. Еще раз повторимся, тут такая необычная ситуация, отличающая все от 91-го года, когда рухнул социализм, рухнул вот, ну, тут не то чтобы развалился Советский Союз, а просто рухнула социалистическая экономика. А кто будет строить буржуазию, если всех их давным-давно переубивали, частная инициатива уничтожена, и людей, которые понимают и готовы рисковать, ну, единицы, которых когда-то надо было бы беречь. А тут 22-й год. Полно людей, те же крестьяне. Любой крестьянин, как Ленин бы не злился, но, по сути, по своей мелкий предприниматель, который выращивает что-то на продажу. Продажа всегда должна быть на рынке, кроме вот военных лет. И большевики согласились. Тоже вот часть НЭПа, это же продналог, когда примерно треть крестьянин должен отдать государству по фиксированной цене или вообще бесплатно, а с остальным он может делать все, что хочет. Он может продать, а может не продавать, может придержать. Это уже его дело, и рынок решает, выгодно крестьянину снижать цену, или, как он считает, в следующем году цены повысятся, или повезу в другой регион. И это и есть вообще все развитие экономики. И Ленин должен оправдываться, что да, НЭП всерьез и надолго, но не навсегда. Да, вот сейчас вот надо так. Да, наемный труд, но ограниченный, не больше 20 человек. И более того, что тоже поражает вот самых таких вот твердокаменных большевиков, Ленин же объясняет, да, действительно, у нас капитализм, но государственный. Да, вот капитализм, но в интересах, соответственно, вот нашего социалистического государства, в интересах трудящихся. Да, что такого сейчас вот такое время. Ну, и Ленин даже там стал объяснять. Опять-таки, он же всегда мог на все найти объяснение. Это переходный период. Тут еще один болезненный вопрос, с которым Ленин тоже столкнулся, потому что надо как-то теперь еще все это идеологически объяснить. Ведь догмы марксизма предполагали, что, во-первых, социалистическая революция произойдет сразу в нескольких государствах, поодиночке они будут задушены, и это должны были быть передовые капиталистические государства, потому что это закономерный процесс из феодализма в капитализм, из капитализма в социализм. Соответственно, эти государства хорошо известны. Это Германия, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты. Россия отсталая полуфеодальная страна, там победа социалистической революции невозможна, и вообще в отдельно взятой стране невозможно. Все это у Энгельса написано, и Ленин когда-то, соответственно, тоже все это повторял, немножечко развивая. А здесь ситуация-то какая? Вот вроде бы мы, большевики, марксисты у власти, но страна у нас одна, отдельно взятая получается. Более того, опять-таки, Ленину еще приходится оправдываться, что а где загнивание капитализма? Вот это же Маркс еще предвещал, рассказывал, что все, дни обречены вот-вот. И Ленин застал эти социалистические революции, вот счастье-то какое в Венгрии, а главное в Баварии, в сердце просто вот этой империалистической, капиталистической державы. А там 20-е годы, подъем, даже, ну ладно, Германия там капитулировала, там есть свои трудности, но вот во Франции почему-то забыты все эти традиции французских марксистов, ну, в Великобритании совсем сложная ситуация, а в Америке просто безнадежная. То есть капитализм вовсе не загнивает, а начинает еще вот бурное развитие 20-х годов, во всяком случае, до великого кризиса. И это тоже надо как-то объяснять. Ну и вот у Ленина все это по-своему тоже злит. Потому что получается, в очередной раз надо все переигрывать, надо все менять, находить какие-то причины, объяснения. И Ленин охотно берется за все за это дело. Ну вот, ладно, экономика. Да, у нас сейчас смешанная экономика, это переходный период. Ну, тут все понятно. Да, у нас теперь другие задачи. Еще же пришлось отказаться от идеи нести революцию на штыках. Ну, как отказаться? Ну, невозможно уже в 22-м году организовать, бросить Красную Армию в польский поход, так называемый, да, чтобы протянуть руку немецкому пролетариату. Уже сложно, уже понятно, что все это авантюрно, и Польша только крепнет с каждым годом. Опять-таки, все надо объяснять, да, внутри себя, там, хотя бы большевикам. Ну и, понятное дело, да, надо подготовиться. Ну, Ленин так, может, напрямую буквально не говорит, сейчас накопим побольше танков и самолетов и непременно нападем. Но говорит, что да, надо строить социалистическую экономику, чтобы мы могли, как передовые капиталистические страны, производить передовое оборудование, передовую военную технику. Как, правда, непонятно. Тут, конечно, как мы теперь знаем, безнадежно все.
Я хотел бы напомнить нашим зрителям и слушателям о том, как нам важна ваша помощь. Ваши донаты помогают нам делать каждую программу, в том числе и эту, и по праву делают вас со-создателями, со-авторами, со-участниками, со-ведущими каждой из наших программ. Присоединяйтесь к нам, делайте донаты, пожалуйста. Самый простой способ – это Сбербанк Онлайн. Вы видите его у себя на экранах. Еще увидите QR-коды – это для тех, для кого Сбербанк Онлайн не подходит. Есть другие варианты, еще больше вариантов в описании программы. В общем, мы старались сделать, чтобы вам было удобно. Делайте, пожалуйста, донаты, они очень нам помогают. Вы единственный источник нашего финансирования, поэтому каждый донат для нас очень важен. Большое спасибо каждому, кто нам помогает. И давайте вернемся в 1922 год. Теоретические перемены, теоретические обоснования Ленина к тому, почему же все не падает, не загнивает и не шествует коммунизм по планете.
Ленин приходит к совершенно невероятному выводу, который потом, конечно, подхватил и развил Сталин. А надо ужесточать диктаторский режим, что победа в гражданской войне, изгнание или бегство очевидных врагов советской власти, вот всей этой белогвардейщины, всех вот, ну, где же там вы уже найдешь буржуина и помещика, он либо скрывается, прячется, либо, ну, сотни тысяч людей уехали, если у них была такая возможность, или убиты. И тем не менее Ленин приходит к выводу именно в 1922 году, что надо ужесточать нашу диктатуру, потому что теперь на смену таким откровенным врагам, которые вот на фронте с нами воевали, которые говорили, я вашу вот эту всю вот социалистическую власть, весь этот ваш коммунизм ненавижу, буду против него бороться на полях сражений, теперь пришли более коварные враги. Но он их, правда, называет союзниками или ставленниками недобитых помещиков и капиталистов, но за неимением остальных это все получаются внутренние враги. Из числа кого, если вот монархистов больше уже не осталось? А это наши бывшие соратники, это в первую очередь меньшевики и эсеры. Несмотря на то, что ну, меньшевики – это просто марксисты из марксистов, которые вот по каким-то ну, непринципиальным, в общем-то, вопросам разошлись когда-то с Лениным и с большевиками, больше даже лично с Лениным. Многие из них продолжают жить в Советской России, не все одобряют, очень авторитетные люди. Это у нас так в глазах, особенно моего поколения, так вот такой образ утвердился. Меньшевик – это какое-то вредное существо, всегда занималось только тем, что гадило и вредило Ленину и соратникам, такой вот с бородкой, в пенсне, в очочках. Ну, СР такой аналогичный, от них был только один вред. Но в 22-м году миллионы людей еще, особенно там среди крестьян, помнят, что СР – наши заступники, образованные люди – марксисты. социалисты, уважают меньшевиков, знают там их пофамильно. И Ленин вот этих людей и объявляет новыми врагами, с которыми надо вести беспощадную борьбу. Но что еще более невероятно...
А их ведь еще много работает на низовом уровне в провинции.
Пока да, потому что все равно не хватает образованных людей. Ну и что, ну там же многие, как бывший меньшевик уже, когда-то меньшевиком был, например, и Троцкий, например, а мало ли кто не был эсером. Ну вот так уже откровенно, наверное, сложно в партии состоять, но тем не менее. Так и Ленину еще теперь приходится объявлять борьбу с большевиками внутри, потому что все равно существует множество фракций, множество течений внутри большевизма, в том числе и, как бороться с людьми, которые против НЭПа, например. Ну, такие совсем вот твердокаменные, твердолобы большевики, что военный коммунизм, все на борьбу с мировой буржуазией, всех заставить работать, ну, одних людей на заводах, других в армию и нести на штыках наше счастье. А мы вдруг вот здесь превращаемся тоже в какой-то, возвращаемся к буржуазному государству. Да что это такое? Это внутри большевиков, соответственно. И попробуй с такими людьми, которые там прошли каторгу, ссылку, ты же там им особенно их не напугаешь, как-то надо тоже с ними бороться. В общем, вот чем Ленину приходится заниматься. Люди, которые когда возражают против НЭПа, это, кстати, вот достаточно много свидетельств таких еще в прессе большевистской сохранилось, когда там в сатирических большевистских журналах клеймили НЭП, ну, там целый появился класс людей, НЭПманы, да, это такое пренебрежительное было, ненавистное, я пролетарий, я работаю на заводе, я вот какой-то идейный инструктор, там, экономлю на всем, а тут ходят люди сытые, довольные, откуда у них деньги берутся? Вот эти новоявленные предприниматели, конечно, личная классовая ненависть, а Ленин их защищает и оправдывает. И еще вот то, что у Ленина там уже совсем вот тоже обострилось до крайности и готов был там убивать и расстреливать, это так называемая рабочая оппозиция, с которой тоже Ленину пришлось очень непросто. Опять-таки, еще раз повторимся, вот любое голосование Ленин всегда победит. Но есть люди, которые умудряются возражать, которые говорят... Позвольте, Владимир Ильич, вот вы беретесь, вот вы большевики, мы большевики, беремся вот управлять производством, экономикой, заводами, фабриками, но кто из вас вообще на фабриках и заводах-то работал? Вот вы, Владимир Ильич Ленин, вообще на заводе как-то работали? Вот этот и этот, ваши сторонники, тоже вообще представляют, что это такое? Как это должно происходить? Какая это должна быть температура в доменной печи? И когда вообще там закрывать или открывать поток металла? Откуда вы все это знаете, что вот так вот уверенно занимаетесь? Это не значит, что надо возвращать буржуазию, это все, безусловно, неправильно, но надо менять систему управления, когда не большевик назначенный управлять заводом, да еще это, как правило, интеллигент. Ну, то есть, выходец не из рабочего класса. А если из рабочего класса, то тоже это бесполезный, как правило, персонаж, типа Калинина. Так вот, но должны быть профсоюзы, вот есть решение, вот рабочая оппозиция, она настаивает на том, что надо передавать фабрики и заводы, управлять профсоюзом, а не партийным назначенцем, потому что вот эта бюрократия бурно растет. Да, я уже говорил там, да, в тысячи раз вырастает количество всяких полномочий, всяких назначенных, проводят без конца совещания, дают бессмысленные какие-то декларативные задания, там, повысить производительность труда в два раза. А то расстрел. Ну, при Сталине там все это дошло уже до абсолюта именно такого. А доверьтесь рабочим. Рабочие знают, среди них есть толковые. Вот они между собой посовещаются, выберут, но без какого-то влияния партийных органов. И здесь вот очень характерна и судьба, и вот история Мясников. Такой вот известный большевик, я чуть подробнее именно вот на его судьбе бы остановился, потому что он вступил в личную полемику с Лениным, и Ленин лично ему отвечал. Настолько Ленина все это злило и нервничало. И Гавриил Мясников сам выходец из рабочих. Прошел, понятное дело, непростой путь в царское еще время, за вот свои идеи. Но при этом, как вот мы рассказывали когда-то, был из тех людей, которые вдруг, оказавшись без средств к существованию, в отличие от таких, как Ленин, могут пойти устроиться на фабрику, на завод и снова начать зарабатывать себе на хлеб. Ленин бы не смог. Так вот, Гавриил Мясников не просто вот говорит где-то в кулуарах или на ушко шепчет, а еще умудряется издавать брошюры, где объясняет: «Я не понимаю, Почему у нас нет свободы прессы? Почему вот газеты могут быть только большевистскими? Это что такое? Значит, у нас так вот слаба наша идеология? Значит, вот мы боимся, что меньшевики или эсеры что-то напишут в газете, и народ перестанет нам верить? Так может быть и... Ну, он так не говорит, конечно, но подспудно подразумевается. Так может быть, не так уж мы и правы? Так Мясников еще идет дальше. Мы и так победили уже белогвардейщину всю эту, всех вот монархистов. Так пусть, ну, если там кто-то остался, ну, пусть они тоже издают. Может, они не то, чтобы они здравое что-то скажут, но чтобы народ видел, что мы не боимся их. Что да, вот у них выходит своя монархическая газета, это в том числе и вот то, за что мы боролись. Вот нам когда-то запрещали, а почему мы вот теперь этого боимся? Пусть, почему нет свободы слова, нет свободы прессы? И как, в какой ярости Ленин? Вот Ленин-то в итоге и вынужден на все это отвечать, пишет статьи, ну, все это же публично приходится делать, что по сути Ленин признает правоту Мясникова только так парадоксальным образом, да потому что буржуазия сильнее нас, потому что вот эти капиталисты, они стократно могущественнее, мы еще очень слабы, мы еще пока вот не смогли победить в сознании миллионов людей, эти крестьяне, они там все мелкие собственники, рабочие еще, малообразованные, поэтому если вдруг мы устроим свободу прессы, это ж мы, получается, своими руками будем помогать нашим идейным врагам, а мы, между прочим, не какие-то там самоубийцы. И Ленин не ограничился вот и только вот этой вот полемикой с Мясниковым. Он и его соратники добились, чтобы Мясникова исключили в 22-м году из РСДРП, ну, из партии большевиков, чтобы было... Ну, там чистки, конечно же, проходили, но тут одно дело затесавшийся какой-то, да, ненадежный представитель, а тут свой, идейный, рабочий. Арестовали Мясникова, потом притесняли. Ну вот вскоре-то Ленин просто умер, просто любопытно там дальше судьба этого человека. В итоге ссылки, аресты, и он сумел сбежать. Просто выпрыгнул из поезда, ну еще там через несколько лет переплыл Терек, попал в Турцию, перебрался оттуда во Францию и дальше там продолжал вообще свою деятельность, рассказывая. Ну, в принципе, все правда, что вот власть захватили узурпаторы, рабочие совершенно бесправны, стало еще хуже, чем было при царе, но при этом всегда мог пойти устроиться на завод, потому что рабочий человек, который сам себе может руками заработать, даже в чужой стране, выучив там, да, ну, не сразу, наверное, ну, вот, выучившись, говорите по-французски. Ленин-то по-французски неплохо говорил, но на фабрику бы не пошел. И просто дальше вот развязка всей этой истории, что потом Вторая мировая война, немецкая оккупация, и Мясникова все-таки, ну, это уж получается при Сталине, уже это 45-й год, обманули, что, ну, все в порядке, есть большевистские заслуги, приходи, ничего тебе не будет. Он пришел в советское посольство, вроде бы уж готов там покаяться, признать свои ошибки, но, оказавшись в Сталинском Советском Союзе, конечно же, был осужден как предатель, преступник и расстрелян. Поучительная история, в том числе вот и в наше время очень актуальная, как никогда, что да, я уж вот покаялся, да вроде не такой уж и радикал, да вроде не обещали, вот в Москве лично Путин обещал, что ничего не будет, никому из этих, конечно же, узурпаторов верить нельзя. В общем, это все привело и к тому, что Ленин в итоге уже даже не продавливает, там никто, в принципе, не сопротивляется, принимает такое специальное постановление ЦК о меньшевиках. Это люди, с которыми он близко знаком. Это там его вообще-то товарищи. С кем-то они когда-то вместе где-то жили, вместе переживали бедствия во время ссылок или во время эмиграции. А теперь Ленин, всего-то прошло ничего времени, что им категорически запрещается заниматься политической деятельностью. Ну, понятно, что никаких своих газет не может быть. На работу их нельзя брать, на любую партийную. И более того, самых вот из них, вот непримиримых, те, которые, видите ли, все еще что-то упрямятся, припоминают мне что-то, конечно же, их надо тогда отправлять на перевоспитание, на Соловки. Вот тогда и создается этот печально известный огромный концлагерь, бывший Соловецкий монастырь, ну вот это уже Белое море, соответственно, да. И туда отправляют кого? Марксистов, которые, видите ли, лично с Лениным не согласны. Ну что вот это, если не... Ну, такая уже откровенная диктатура, откровенно один отдельно взятый человек начинает сводить счеты с теми, кто пытается просто ему возражать. Ну, а потом в скорости при Сталине дело дошло до того, что и тысячи большевиков, соответственно, тоже отправлялись в концлагеря. Ну и здесь, вот тоже подводя вот итог всему этому, получается, что Ленин признает, а нет у нас никаких вот аргументов таких вот убедительных. Ну, то есть мы можем в статьях писать, да, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Но это ты так сам себе пишешь. А раз ты не разрешаешь больше никому газеты другие издавать, значит, не такое уж оно и всесильное. И у тебя нет, получается, никаких доводов, чтобы ты просто всем объяснил. И более того, вот эта паранойя, которая, конечно, при Сталине развелась, что вот они теперь скрываются, что вот они... Там у Ленина, это он Дзержинскому писал, конкретные там уже письма. Да что это у нас вот журнал экономический, а это просто какой-то рассадник Антанты. Да то, что они там пишут, это все самое опасное, самое вредительское, что вот только может быть, потому что они растлевают молодежь, они вот всех путают. Ну и следующий этап, к которому вот надо, наверное, перейти, это печально известные философские пароходы, когда бороться приходится уже даже не с политическими врагами, а просто с образованными людьми.
Философский пароход, да, очень яркая страница. К ней, кстати, между прочим, обычно апеллируют, когда хотят сказать о мягкосердечии Ленина. Ведь при Сталине этих людей расстреливали.
Ну вот здесь, да, тоже надо опять-таки оговориться, что по сравнению с тем, что происходило впоследствии при Сталине, в эпоху Большого террора, это какие-то, ну что там подумаешь, отправили за границу, не убили. Ну, там по-разному было. Ну, вот философский пароход подразумевает, что тебя просто изгнали. Да, всего-то там, ну, сколько, да вместе с семьями, ну, там в пределах 300 человек, не бог весть что. Ну, неважно, что среди них были такие знаменитые философы, как Ильин, но все равно. Но у этих людей не было никакой конкретной вины. Это были не белогвардейцы, не буржуазия, не капиталисты, не меньшевики, а просто люди, которые в основном преподаватели, литераторы, много профессоров было, но которые могли это все, наверное, можно сравнить с профессором Преображенским из Булгаковского «Собачьего сердца», когда, да, светило медицины, да, сами большевики вынуждены к нему обращаться, когда что-то там вот нужны специфические медицинские услуги. Но при этом еще может взять да и сказать, а я не люблю пролетариат. Ну, вот это примерно вот такая категория людей, уважаемых, заслуженных, еще раз повторюсь, в основном преподаватели с высшим образованием, с научными трудами, и как все упростил за Ленина Троцкий, когда сказал, что не было повода расстрелять этих людей, но не было уже как-то сил их терпеть. Вот потому что они, видите ли, все эти упрямцы, в основном понятно, что это в Москве, в Петрограде, и еще некоторое количество людей в Украине, тоже в основном образованных людей, с которыми тоже было тяжело вести полемику, которые там еще могли припомнить, вы нам обещали, да, там автономию максимальную в составе вот, общего государства, поэтому мы вот хотим у себя в Украине, говорить в Украине, а не на Украине. Ну, я так для примера, а приходится как-то им тоже возражать, и там тоже десятки людей были, ну, по сути, депортированы. И повезло, когда принудительно депортированы, потому что... А кого-то отправили в ссылку, ну, а это потом, если ты остался в Советском Союзе, ну, практически уже приговор. И здесь вот, ну, в деталях, это же называется философский пароход, а, ну, таких пароходов было не меньше 5, и высылали людей самыми разными путями, не только на пароходах, кого-то на поезда сажали, кого-то отправляли... не обязательно там в Германию, кого-то там в Стамбул отправляли, просто вот выслать. И Ленин искренне считал, что это такой вот... гуманизм максимальный. Могли бы расстрелять, а мы вот как идем. Это вот замена смертной казни. Надо вообще чаще практиковать всю вот эту депортацию, ссылку. Ну, потом Сталин все это развил, когда стал депортировать уже целые народы. Ну, вот здесь на платформе «Ищем выход» есть цикл программы, подготовили о том, как вот советский нацизм получается, да, ты неправильной национальности, и ты обречен на депортацию, на изгнание. Но идеологом всего этого получается, ну, Ленин. Кто вот еще? И у него какая-то личная вот еще неприязнь к философам. Он очень, ну, он же яркий, получается, публицист. Когда он их там раньше просто сравнивал с насекомыми, ну, или просто их политических врагов, а теперь, соответственно, может их решением практически личным. Ну, как личным. Ленин, как, кстати, и Сталин, как и Мао Цзэдун, любил все это превратить в коллегиальное решение. Но никто не возражал. Вот с чего мы вот начали. Если Ленин придумал, что надо всех изгнать. Может, кто-то возразит. Какой-нибудь там вот более совестливый, там что ли, большевик, типа Луначарского, такой вот деятель от культуры. Ну, хорошо ли это? Там заступников хватало. Были еще времена, когда мог и Горький, и кто-то другой вступиться. Но этого-то за что? Ну, вот человек-врач. Там, кстати, больше 40 людей, которых вот отправили за границу, что, кстати, тоже напоминает о Преображенском, это по образованию, как минимум, врачи, а многие еще и практикующие. Но Ленину не жалко. Не жалко, что уезжают образованные, полезные люди. Причем еще напомним, да, сейчас доберемся до этого, Ленин начинает болеть. Но нет. Раз эти люди вот не без восторга приняли советскую власть, не сбежали. Можно так или иначе сказать, что, ну, смирились с ней. Но, видите ли, остаются при своем мнении, значит, всех их надо погубить. В общем, все это имело долгосрочные перспективы при Сталине, так вот укоренившиеся, когда убивалась любая инициатива, любая вот попытка что-то возразить, что-то вот где-то свое мнение иметь. Ну, как вот в моем детстве, те, что больше всех надо, что ли, что самые умные. И потом уже психология вот этих вот советских людей, я человек маленький, от меня ничего не зависит, лучше не высовываться, а потом кому же там строить новое могучее государство, если за тебя все в Кремле так или иначе решили. В общем, это все вот с философскими пароходами, и Ленин лично писал эти письма, ужасная, печальная такая, позорная страница, но еще раз повторюсь, это вот не как-то само по себе происходило, что вот Ленин просто был не в курсе, он просто не разобрался, а это, конечно, его самое личное непосредственное участие, это вот его идеология, он был сердцем вот этого процесса по изгнанию, это даже сложно назвать несогласными, а именно вот тех людей, которые претендуют на какую-то вот личную, собственную, частную точку зрения. И Ленин, ну, по всяком случае, на том этапе, ну, за отдельно взятых мог переживать, кто уехал там, а что вот вы не вернетесь. Но не сильно переживал, потому что там же было много... Люди так и говорили, я в политике не разбираюсь, я аполитичен. Но мне не нравится, что убивают людей, мне не нравится, что вот в экономике такое творится. Но я композитор, например. Да, я вот Рахманинов хочу концерты давать, но не хочу почему-то давать их в Москве. Вот что бы там ни было. Ну, вот как-то пытались заманить, кого-то там удавалось, но не сильно Ленин переживал. И в подробностях это еще, это ж не то, чтобы вот попросим вас все-таки уехать, раз вы же не согласны, Денис, с большевизмом. Это все через унижение, через аресты, через вот конкретную такую инструкцию, что можно взять с собой. Вот две пары белья, не больше, чем вот двое кальсон, никаких драгоценностей, как потом вспоминал один из высланных, и вдруг милостиво разрешают взять с собой в деньгах $20. Но за хранение долларов, это же валюта, это тоже преступление такое. Во-первых, где их взять, а во-вторых, попробуй их там потом предъяви. И тут же у тебя тоже будет готовый приговор. Ну и потом тоже сделал в итоге, ну Ленин уже там нервничал, потому что потом читает в газетах, что вот прибыли там, прибыла партия интеллигентов куда-нибудь там в Прагу или в Париж, их с восторгом встречают, Ленин злится. Какая все-таки это была ошибка? И как сейчас это похоже на все, что происходит вот в современной путинской империи, когда выдавили людей, заставляли уехать, но надежней, чтобы вот этот оппозиционер сидел у нас где-нибудь бы в тюрьме, а там его всегда можно и убить, или сам он там долго не протянет, чем он будет там где-то за границей сеять смуту и рассказывать, что внутри творятся чудовищные
Я, во-первых, напомню всем вам, наши уважаемые зрители и слушатели, о том, что у нас середина программы. А середину программы мы обычно отмечаем просьбой поставить лайк и подписаться на нас. Ставьте лайки и подписывайтесь. Это очень важно для продвижения канала. Ну и, кроме того, это важно для того, чтобы вам приходили и другие ссылки на наши программы тоже. Или на программы просто с историческим контекстом, раз уж вы одной из них заинтересовались. Так работают алгоритмы Ютуба. Помогайте себе формулировать ваши интересы в соответствии с вашими ожиданиями от мира, и все будет хорошо, красиво и интересно в вашей онлайн-жизни. Ну и, конечно же, ищите нас в Телеграме, ищите нас и подписывайтесь на нас в Бусти, потому что там есть какие-то интересные кусочки, которые не влезают в программы, не попадают в общий доступ. В общем, там есть такие пеночки и сливочки, которые вам тоже, возможно, будут интересны. Подписывайтесь и ставьте лайки, и будьте с нами, будьте вместе с нами, еще и отвечая на вопросы, потому что мы планируем Мы так до середины примерно цикла ваши вопросы охватили, но вы можете продолжать оставлять еще вопросы и комментарии. Мы на них ответим в конце цикла. И на те, что не успели ответить раньше, тоже ответим. Поэтому пишите комментарии. И еще одна вещь. Мы вам предложим вопрос на размышление, что называется. Ваши комментарии по этому поводу тоже хотелось бы очень прочитать. Но пока что мы тематически еще не добрались до этого момента, поэтому пока только анонс. Слушайте дальше и готовьтесь ответить на размышления, как говорили, вопрос со звездочкой в школе.
В 1922 году в Ленин в одном из своих писем прям буквально так и пишет. О чем мы стесняемся вот насчет террора? Это опять-таки 22-й год. Ну, уже там десятки тысяч офицеров, расстреляны без суда и следствия в Крыму. Но это были очевидные враги, служили в Белой армии. Буржуазия, помещики, еще раз повторюсь, либо изгнаны, либо уничтожены. Открытых врагов нет. И тут Ленин и говорит, да что мы там либеральничаем, что мы там миндальничаем? Мы должны этот террор, по большому счету, вот узаконить, как-то превратить его в такую нормальную практику. Потому что руководствоваться надо не какими-то там законами, не какими-то вот решениями там расследований, а в первую очередь это революционное правосознание и революционная совесть. И этого достаточно для вынесения приговора. Ну, тем более, что мы гуманисты, мы же не расстреливаем просто в концлагерь. Отправляем всех несогласных, потому что, например, ну вот у него там обострилось это все, ему не понравились какие-то публикации в журнале «Про экономику». Он так и назывался, по-моему, журнал «Экономика». И он пишет, это рассадник «Контанты». Чем мы там с ними тоже миндальничаем? Да вот их в первую очередь надо вот всех разогнать, а хорошо бы еще вот и арестовать. Потому что это они именно вот и пособники «Антанты» и есть. Которые вот, видите ли, пока указывают нам, в принципе, там разумно указывают. Ну, здесь вот не работает такая экономическая схема. Ну, вот здесь вот бы больше там частной инициативы было бы разумно. Ну, и все, что Ленину не нравится, это, соответственно, уже... Прожил бы он, может, чуть дольше, может быть, сам все это реализовал. А в итоге все это довел вот до абсолюта, конечно же, Сталин. Когда там революционная тройка, печально известная, решала судьбы тысяч людей, ну вот несколько сотен таких троек, решали судьбы там миллионов людей. Но вот переходим, соответственно, к еще одной главе, к еще одной теме. То, что как раз вот и преподносилось как вот ключевое событие, решающее, всемирного значения – в 1922 году это создание Советского Союза.
Вот об этом как раз будет наш вопрос. А все-таки, как вы считаете, СССР великий, могучий, свободный и нерушимый братский союз народов или тюрьма народов наподобие царской России? Пишите в комментариях.
Ну вот, да, вот, а сейчас мы погружаемся в эти подробности. Тут у Ленина произошел некоторый сбой. Причем такой тоже в последующем уже не очевидный. Все это так, все последующие десятилетия советской власти в учебниках все эти подробности было сложно найти. Просто собрались, да и создали. Единый Советский Союз, могучий, нерушимый. Дело в том, что проект поручили подготовить человеку, которого большевики сами назначили главным специалистом по национальным вопросам, наркому по делам национальности, Иосифу Сталину. Вот он вроде бы как и не совсем русский, а в то же время вот целиком на стороне большевиков, в этом вопросе разбирается, у него какие-то теоретические труды, а у нас худо-бедно государство, хоть там и русских вроде как большинство, но многонациональное, мы же интернационалисты, мы же дружим с людьми по социальному признаку. Если пролетарий, нам любой друг, любой национальности, с любого континента, а если собственник, любой нам враг, тут уже неважно, какое у него вероисповедание, какой цвет кожи. И Сталин действительно подготовил такой проект, от которого Ленин пришел, ну, если не в ужас, то не принял его. Если так упрощенно пересказать, то Сталин придумал, что должен быть такой сплошной РСФСР. Вот есть Российская Федеративная Республика, в которой внутри есть автономии, но не более того. И вот если бы действительно был принят этот проект, то и Украина... и Беларусь, и Республики Закавказья тоже были бы, имели такой же статус, как, например, Татарская автономная республика, Якутская автономная республика, а может, еще и пониже какой-нибудь автономной там области или вообще Национальный сельсовет. И Ленин не принял этот проект. Ленин настоял на том, что надо все переписать, все переделать, у нас должен быть союз независимых республик, что вот это вступают в наше вот это новое государство добровольно, самостоятельные государства, украинское, белорусское, ну тогда, кстати, только 4 республики было, вот вовсе не 15, как мы все в учебниках учили, и закавказское, почему тоже одно, со столицей в Тбилиси, не отдельно, как потом в итоге получилось, Азербайджан, Армения и Грузия, а вот одно закавказское, два, соответственно, на Западе, ну и, соответственно, РСФСР. И Ленин даже объяснял, почему. Потому что, ну, все же добровольно присоединяются. И значит, мы в будущем сможем принимать к себе где-то, вот уже подготовимся, вдруг где-то вспыхнет социалистическая революция, да, и мы сразу вот готовы принять добровольно. А чтобы никто не нервничал, мы же не какая-то там империалистическая держава, у нас все добровольно, все по-хорошему, еще будет предусмотрено право выхода из состава Советского Союза. И это все попало в Советскую Конституцию. Чем очень гордились. Мне в школе рассказывали, что у нас самое демократическое государство, мы не какие-то там американские, британские империалисты, все, кто не нравится, могут выйти, любая советская республика, просто никто не хочет. Всем так хорошо, что вот никто даже и обсуждать это не станет, поэтому, ну, право такое и есть, соответственно. И это вот тоже все любопытно в долгосрочной перспективе, как в последующем, ну и до сих пор, кстати, упертые, маниакальные сталинисты, сейчас-то они, кстати, расцвели, рассказывают, какой был мудрый, проницательный товарищ Сталин. Он тогда еще, в 22-м году, умнее Ленина оказался и предвидел, что это бомба замедленного действия, что вот чуть-чуть вот ослабнет имперская власть в Москве, и вот вцепившись вот в этот вот зачем-то внесенный туда пункт про право свободного выхода, тут-то все 15 республик, все, включая РСФСР, выходят из состава Советского Союза. Сама Москва, вот Ельцин как оппозиционер, да, кто же хотел выйти из состава Советского Союза, неважно там, как его упрекают, чтобы лично там стать правителем. И тоже вот, это же тогда было 4 республики, потом многократно перекраивалось, границы создавались. Причем большевики очень поверхностно к этому вопросу отнеслись, потому что сначала, ну так как в составе Российской империи, например, были ханства на территории, Ферганское, например, да, там, или Хива было отдельное ханство, ну, значит, там будет тоже автономная республика, а потом пришлось разбираться, а что там, кто где живет, кто такие узбеки, кто такие казахи, чем отличаются от киргизов, но в итоге не сразу все это как-то вот разделилось на 15 республик, а в 40-м году появилась еще и Карело-Финская республика, чтобы тоже как будто бы, ну, и Финляндию всю захватить, присоединить, как вот добровольное вхождение, не получилось. И вот случился тоже сбой уже при Хрущеве, можем его за это смело упрекать. Нам, сторонникам независимой Ингерманландии, отдельно грустно, упразднили. В общем, Карело-Финскую союзную республику в 1956 году, опять-таки, понизили статус до автономной. Получается, в 1991 году формально не получалось выйти из состава Советского Союза, потому что вы находитесь в составе РСФСР, а то еще неизвестно, как бы судьба Петрозаводска бы решилась, как бы это на все остальное повлияло. Ну так вот, получается, что Ленин опять-таки по-своему вот какой-то гуманист, что ли, появляется, но мы смело можем пояснить. Ленин совершенно не собирался никого отпускать. Этот человек смело инициировал вторжение Польшу, которой он клялся и божился, и обещал полную независимость, и тут же натравил в 20-м году туда полчища Красной Конницы, потому что это все паны, и мы идем освобождать польских пролетариев. Поэтому, ну, как и последующие события, нигде никакого референдума, никакой возможности проголосовать, только вот либо вооруженное сопротивление, либо крах всей этой империи, чтобы можно было обрести независимость. Ну и судьба стран Балтии тоже печальная, когда они же добровольно вошли. Как нам теперь все время рассказывают? Да просто собрались там литовцы, латыши, эстонцы и проголосовали за вхождение в состав Советского Союза в 40-м году. Ну не важно, что там были военные базы. И как всем хорошо зажилось. И какие они все неблагодарны, что в 91-м году оказались в авангарде вот этого раскола, ссылаясь на то, что Ленин обещал. Ленин же вот говорил, что есть право свободного выхода из вашего этого Советского Союза.
Пишите, что, на ваш взгляд, представлял собой Советский Союз? Скорее, тюрьму народов царского образца. Я напомню, что социал-демократы и большевики, в частности, называли царскую Россию тюрьмой народов. Или все-таки то, чем он назывался в Советской Конституции, в советском гимне, великий, могучий Советский Союз, семья народов и так далее, и так далее. Вот, пишите, пожалуйста, об этом. Да, а мы переходим к странице такой достаточно печальной для Ленина. Финал жизни, здоровья.
Да, потому что вроде бы 22-й год. Ленин в своем, в общем-то, в расцвете сил. Человеку 52 года. Ну, в начале года там 50... в апреле родился, 51 год. То есть, соответственно, еще жить и жить. Вот как некоторые диктаторы и за 70 ходят в припрыжку, глумятся, гадко смеются, ботоксные операции себе делают. А вот вдруг у Ленина весной 1922 года резко ухудшилось здоровье, инсульт, и он практически все лето проболел. И что это такое, как это может быть? Ну, тогда, ну как, публичное объяснение, что, соответственно, Ленин переутомился. Он же надрывается, он за всех за нас думает. Это, кстати, мне тоже в школе охотно рассказывали, что это просто вот у него переутомление было. Потому что все ленятся, все норовят там куда-нибудь съездить на охоту или отдохнуть, а Ленин без конца только работает, что неправда. Ленин и в ссылке-то успевал поохотиться, и если ему никто же не заставляет его писать эти статьи, назовет, он точно не пойдет работать, поэтому это все личное его дело. Нравится, пишет статьи, не нравится, не пишет, но это... не камни таскать. Один раз в жизни вот бревно он взял в руки, перенесся на некоторое расстояние, и то, какая феерическая история из этого получилась. Это про субботники, я напоминаю. Вот, а здесь вдруг здоровье. Ну и второе объяснение, что это последствия его ранения во время покушения, когда стреляли в него, когда Каплан там выпустил в него две пули, при этом он подозрительно быстро поправился, это уже другая конспирологическая теория, что, может, ничего и не было. Ну вот, но пока что сам Ленин пока что ничего так особенно не предчувствовал, ну да, заболел, да, вот ему как-то досадно. Но при этом это же не то, чтобы он где-то там в полуподвале, в сыром, в темнице где-то пропадает, к его услугам лучшие врачи. А если не хватает своих российских врачей, особенно советских, да, особенно с учетом того, что множество светил медицины заставили уехать, да, там, или уже кого-то и на Соловки отправили, так мы выпишем лучших немецких, не пожалеем никаких средств, золотую валюту будем им платить, чтобы они приехали и вот ставили правильные диагнозы, заботились о Владимире Ильиче Ленина. Правда, все это, ну, Ленин-то выпадает из активной жизни, и это все тоже приводит его вот в минуту просветления, в отчаяние, что какие-то процессы происходят без него. Это настоящий диктатор, который привык все лично решать, все продавливать. Если ему что-то пришло в голову, должно быть так. Именно так. Он совещаться не хочет, просто это рассказывает. Ну, как ему кажется, на все аргументы убедительно отвечает и потом продавливает. А здесь получается, что он выпадает из этой жизни. Он уже сам практически не может писать после инсульта. Это значит уже только диктовать. Все это тоже. Он становится раздраженный. Кому мстить можно? Ну, конечно, Крупской. Кто еще рядом должен быть вот всегда с тобой, и кому ты все будешь припоминать? И здесь вот, ну, мы дальше, конечно, будем подробно рассказывать о болезни Ильича, потому что пока еще 22-й только год, но тут происходит все-таки ряд событий, потому что, ну, Ленин же не только... Ну, нам рассказывали о том, как он... Даже будучи больным, даже вот находясь в горках, опять-таки так звучит, как будто где-то в сарае живет. Это роскошнейший особняк. К услугам Ленина множество людей из числа персонала вышколенного. Да, и еще и Путин гордится, что его дедушка там обеды Ленину готовил. Рядом прекрасные парки, леса, все под охраной. Ну так вот, но Ленин страдает, но тем не менее, как мне в учебнике рассказывали, он же очень переживает за благо народа, поэтому он... Про план Гойл-Ро, электрификации. Как важно, что была электрификация страны. План ликвидации безграмотности, что вот любые средства дадим, только чтобы все научились читать. Как это нам важно, мы не какой-то царизм. И не рассказывали, что именно в 22-м году Ленин успел написать так называемое письмо к съезду.
Нам очень важны ваши донаты и о тех способах, которые у нас есть для того, чтобы вы могли поддержать наш канал. Нам очень важна ваша поддержка, потому что кроме вас у нас нет других источников дохода, а труд всех тех, кто поддерживает, выкладывает, монтирует, записывает и выполняет разного рода работу для того, чтобы вы видели все эти программы, этот труд должен быть оплачен. Да, кроме того, есть еще какие-то расходы, без которых просто никуда не деться. Они они небольшие, но они постоянные, и вы очень помогаете нам тем, что берете эти расходы на себя. Делайте, пожалуйста, донаты, и вы видите перед собой ссылку на Сбербанк Онлайн, вы видите перед собой QR-коды, которые ведут все к тому же разными путями. Мы старались, чтобы вам было удобнее. Есть еще и способы в описании программы. Если вы не выбрали ни один из тех, что у вас перед глазами, зайдите в описание, там есть еще. Вот. И, конечно, подписывайтесь на Boosty. Там, в частности, у нас и про Ленина тоже есть, про то, в каких условиях он жил, что собой представляла его квартира. Ну и о горках, наверное, тоже мы отдельно расскажем. Но сейчас давайте вернемся к письму, к съезду. Уж прям большевики, коммунисты в 60-е очень носились с этим письмом, а уж в 90-е и подавно.
Разумеется, оно в эпоху правления Сталина, ну, оно было известно и узкому кругу главных большевиков, и даже было опубликовано, но не получило развития, а в последующем, 30-е годы, попробуй его упомяни, там это уже все расправа, ну, и мы вот непосвященные вообще ничего о нем не знали, но действительно, вот уже в эпоху перестройки возник и очень стал таким устойчивым тоже своеобразный миф, ну, или гипотеза, что проживи Ленин подольше, был бы социализм с человеческим лицом, он же письмо про это написал, это вот такое специфическое завещание, где вот он очень переживает, что надо как-то сохранить все лучшее, вот о чем мы задумали, чтобы вот диктатуры не было, если бы вот прислушались, то не было бы большого террора, не было бы этой безумной коллективизации, был бы вот такой вот разумный социализм, Ленин, он же тоже разумный, он же вот и про НЭП все понимал, и за крестьян очень переживал. Нет, потому что суть этого письма, что я-то вот чувствую, это в декабре 22-го года тоже, ну напомним, да, Ленину стало резко хуже. Его перевезли, разумеется, в горки на свежий воздух, кто-то там в Политбюро даже, наверное, вздохнул с облегчением, а то Ленин же все нам навязывает, а то теперь, может быть, еще неизвестно, как все сложится. Ну, у них началась своя борьба за власть, и про это у нас отдельно был цикл, да, несостоявшиеся советские вожди. Ну, так вот, а здесь Ленин в горках, и практически становится там невыездным. И вот в декабре он это и диктует, и действительно, наверное, предчувствует, что здоровье уже не то, но суть-то какая? Что сложился режим личной власти, я должен теперь думать о том, кому бы я эту власть доверил. И из этого письма можно только понять, надиктовано, что некому доверить эту власть, что есть только я, и вы сами себя не выберете, это все исключать. Ленин же не приходит в голову сказать, ну вот если вдруг что-то будет с моим здоровьем, ну как-нибудь, конечно, без меня разберетесь, наверное, созданная мною великая и могучая коммунистическая партия выберет лучшего своего сына новым вождем, а может быть даже не навсегда. Как вот в Китае до некоторого времени там работали заветы Дэн Сяопина 5 лет и новый генеральный секретарь. Пока вот товарищ Си все не испортил. Ну так вот, ничего подобного у Ленина в письме нет. Ну, помимо прочего, что он там переживает о том, как все это сложится и как вот все ненадежно. И, конечно же, нельзя опускать руки, и буржуазия очень сильна. Он вот переживает. Да, вот, например, Сталин. Да, и, конечно, безусловно, идейно наш, но он же собрал такую огромную власть, и совершенно не факт, что он сумеет ею правильно распорядиться. Более того, ну там это уже потом Ленин додиктовал, а еще Ленингрупп. Ну там потому что Сталин нахамил Крупский, причем как нахамил? Надежда Константиновна, а вы точно?
Сталингрупп, по оценке
Сталин,
Ленина.
Сталингрупп, Сталин, да. Сталин был групп с Крупской, потому что переживает, что Ленин становится хуже, Крупская рядом с ним, чем он там занимается. Так, Надежда Константиновна, вы точно заботитесь о здоровье Владимира Ильича? А Сталин же тоже параноиком, и везде мерещится заговор. А Крупская заплакала, пожаловалась Ленину, и Ленин добавил, что так еще и групп. Нельзя такому человеку доверять, соответственно, вот эту вот власти генерального секретаря. Хорошо, Троцкий, выдающийся человек, привел нас к победе в гражданской войне, но тоже вот увлекается авторитарными методами, это Ленин его, да, упрекает, вот увлекается административными решениями. Ну, и, в принципе, он там всего только еще двух человек тоже вскользь упоминает, это Рыкова и Пятакова, но тоже там Бухарина, Бухарина и Пятакова, что Бухарин, да, любимчик партии. Ну, теоретически слабоват, да, видите ли, какой вот упрек. Бухарин-то на всех при всех тоже своих преступлениях, пособник, конечно, большевизму, но выглядел там позднее как тоже по-своему гуманист. Ну или Пятаков, образованный человек, разумный, толковый, но тоже, видите ли, увлекается административными методами, не все понимает. В общем, нет. Получается, вот из этого завещания следует, что кроме Ленина никого больше и нет. И тоже забегая вперед, чтобы эту тему закрыть завещанием, оно же было озвучено и прочитано, и после смерти Ленина состоялось обсуждение, и Сталин занервничал, и даже готов был уйти в отставку, что ну раз Ленин, попробуй возрази, а там же еще сильны зубры большевизма, Каменев, Зиновьев и Троцкий, но просто на том этапе в борьбе за власть диктатора, а вовсе не какого-то демократического правительства, а за власть вот такую абсолютную узурпатора и тирана, Каменев и Зиновьев начали враждовать с Троцким, и поэтому, конечно же, получилось, что они объединились в такой триумвират со Сталиным, только чтобы этого Троцкого и задвинуть, что у них в итоге получилось, но не пригодилось никому, кроме Сталина. Ну и вот еще раз, соответственно, вот возвращаясь к главному вопросу, так что же это такое было? Вот этот вот Советский Союз, вот особенно с этими деталями, да, происходящими, что Ленин не знал, кому доверить управление им, сама по себе система не работала, а вот порождала зато таких вот чудовищ диктаторов, как Сталин. И все-таки извращение, и все-таки это был вот такой смелый проект, который, вот, видите ли, отошел от истинного ленинизма, поэтому не все получилось. Или, конечно же, кровавый диктаторский режим, который под предлогом борьбы за счастье трудового народа устроил страшную тоталитарную систему. Ждем голосования и, соответственно, ваших комментариев.
А заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю программу. В следующий раз продолжим рассказ о Ленине. Там впереди еще и политика, и здоровье, и мифы, конечно же.
И конспирология. О,
безусловно, безусловно. А пока прощаемся с вами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этой программе. Здесь были петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.